Глава шестая. Играю жизнью своею, судьбой своею играю. Я нашел Оскара Лобато, позвонив в редакцию газеты «Диарио де Кадис». «Тереса Мендоса», — сказал я, — «я пишу книгу. Мы договорились пообедать на следующий день в Вента дель Чато, старинном ресторанчике рядом с пляжем Картадура. Я как раз успел припарковать машину у дверей ресторана у самого моря с раскинувшимся вдали городом, белым, залитым солнцем, уютно пристроившимся на самом кончике своего песчаного полуострова, когда Лобато вышел из потрепанного фордика, битком набитого старыми газетами с табличкой «Пресса», засунутой под ветровое стекло. Прежде чем двинуться мне навстречу, он поговорил с охранником стоянки и хлопнул его по спине, за что ему тот был явно благодарен, как за чаевые. Лобато оказался симпатичным, словоохотливым, неистощимым на анекдоты и разного рода информацию. Спустя четверть часа мы уже были друзьями, и я расширил свои познания относительно этого заведения, подлинного постоялого двора контрабандистов с двухвековой историей, узнал название и предназначение всех до единого предметов старинной утвари, украшавших стены ресторана, состав соуса, поданного нам Калинине, а также гарума, любимого рыбного соуса римлян в те времена, когда этот город назывался Гадесом, а туристы путешествовали на триремах. Еще до того, как нам подали второе, я узнал также, что мы находимся вблизи обсерватории Марина де Сан-Фернандо, через которую проходит Кадисский меридиан, и что в 1808 году войска Наполеона, осаждавшие город до Пуэрто-да-Тьерра, они не дошли, уточнил Лобато, устроили там один из своих лагерей. «Ты смотрел «Лолу-угольщицу»?» «Мы давно уже были на «ты».» Я ответил, что нет, не смотрел. И тогда он рассказал мне его от начала до конца. Хуанита Рейна, Верхилио Тейшейра и Мануэль Луна. Режиссер Луис Лусия, 1951 год. Так вот, согласно легенде, вранье, конечно, французишки расстреляли угольщицу именно здесь. Национальная героиня и все такое прочее. И эта песенка. «Пусть смеется радость, пусть погибнет горе, ай, Лола Лолита». Он смотрел на меня, пока я изображал на лице живейший интерес ко всему этому, потом подмигнул, отхлебнул из своего бокала Ильеры, мы только что откупорили вторую бутылку, и без всякого перехода заговорил о Тересе Мендоса. Заговорил сам. «Мексиканка, галисиец. Гашиш, куда ни глянь, везде гашиш, и этим занимались все подряд». «Эпические времена», — вздохнул он, в мою честь придав этому вздоху легкий оттенок грусти. «Конечно, это было опасно, крутые ребята, но таких подонков, как теперь, не было». «Я по-прежнему репортер», — сказал он, — «как и тогда». «Так сказать, распроклятый рядовой репортеришка, чем и горжусь. В общем-то, ничего другого я делать не умею. Моя работа мне нравится, хотя платят за нее такие же гроши, как и 10 лет назад». В конце концов, жена приносит в дом вторую зарплату, а детей, которые ныли бы «папа, мы хотим есть», у нас нет. Это, заключил он, дает человеку больше свободы, равенства и братства. Лобато сделал паузу, чтобы ответить на приветствие каких-то местных политиков в темных костюмах, которые заняли соседний столик. «Советник по культуре и советник по вопросам благоустройства города», — шепнул он, — «у них нет даже среднего образования». И продолжал рассказывать о Тересе Мендоса и галисийце. Он встречал их иногда в Ла-Линеа и Альхесиросе. Она симпатичная, с индейским лицом, очень смуглая, с огромными глазами, из которых смотрит месть. В общем-то, не бог весть что, невысокая, худенькая, но когда приводила себя в порядок, выглядела очень даже неплохо. Грудь красивая, это точно. Не очень большая, но вот такая. Лобато приложил руки к груди и выставил указательные пальцы на манер бычьих рогов. Одевалась просто в стиле подружек тех парней, что занимаются гашишем и табаком, только скромнее. Узенькие брючки, футболки, высокие каблуки и все такое. Аккуратно, однако без излишней строгости. С другими женщинами общалась мало. Что-то в ней было такое, врожденное благородство, что ли, хотя трудно сказать, в чем конкретно оно выражалось. Может, в ее манере говорить... Мягко, ласково, правильно, с этими очаровательными архаизмами, которые употребляют мексиканцы. Временами, когда она расчесывала волосы на прямой пробор и туго стягивала их узлом на затылке, это становилось еще заметнее. как у Сары Мантель в фильме «Веракрус». Ей было 20 с чем-то. Лобато обратил внимание, что она никогда не носила золото, только серебро. Серьги, браслеты, все серебряное и притом совсем немного. Иногда носила на запястье 7 тонких колец вместе, кажется, это называется неделька, день-делинь. Он до сих пор помнил, как они звенели. Мало-помалу она стала пользоваться уважением. Во-первых, потому что уважали галисийцы, а во-вторых, потому что она была единственной женщиной, которая выходила в море и рисковала своей шкурой. Поначалу народ отнесся к ней с издевкой, а этой, мол, чего надо. Даже таможенники и жандармы отпускали шуточки. Но когда стало известно, что она в деле не уступит мужчине, отношение изменилось. Я спросил, за что именно уважали Сантьяго, и Лобато, соединив колечком большой и указательный пальцы, сделал знак «Окей». «Этот галисиец был нормальный парень», — сказал он. «Молчун, работяга. Настоящий галисиец во всех отношениях. Я имею в виду не из тех подонков, для которых нет ничего святого, и не из тех обкуренных, которых много в гашишном бизнесе. У него была голова на плечах, и задираться он не любил. Порядочный незазнайка. Шел на свое дело так, как люди ходят на работу. Другие, Ильянито, скажут тебе, завтра в 3, а сами в это время вполне могут преспокойно обрабатывать свою девчонку или пить в баре, а ты стой себе под фонарем, зарастай паутиной да смотри на часы. Но уж если галисиец говорил, я завтра выхожу в море, значит, так и будет. Выходил с напарником, даже если там волны 4 метра высотой. Хозяин своему слову, профессионал. Что не всегда было хорошо, поскольку рядом с ним многие выглядели довольно бледно. Он надеялся подкопить достаточно денег, а потом заняться другим делом. Может, именно поэтому у них с Тересой все и шло так хорошо. Выглядели они просто парой голубков. Всегда за руку да в обнимку, ну, в общем, ты понимаешь. Все нормально. Но дело в том, в ней было нечто такое, что словно бы не давалось в руки. Не знаю, понял ли ты. Нечто такое, что наводило тебя на мысль, а искренна ли она. Только имея в виду, дело не в лицемерии, ни в чем таком. Я бы руку сунул в огонь за то, что она была хорошая девчонка. Я о другом. Я бы сказал, что Сантьяго любил ее больше, чем она его. Понимаешь? Потому что Тереса всегда была где-то на расстоянии. Она улыбалась, она была умницей и хорошей женщиной, и я уверен, что в постели они проводили время просто отлично. Но знаешь, иногда, если приглядеться, а приглядываться — это ведь моя работа, в том, как она смотрела на всех нас, даже на Сантьяго, было что-то такое, что ты понимал, да ведь она не верит во все это. Как будто у нее где-то припрятанный бутерброд, завернутый в фольгу, сумка с одеждой и билет на поезд. Видишь, как она смеется, как пьет текилу, конечно же, она обожала текилу, как целует своего парня, и вдруг ловишь в ее глазах какое-то странное выражение, будто бы она в этот момент думает, долго это не продлится. «Долго это не продлится», — подумала она. Всю вторую половину дня они занимались любовью, да еще как занимались, а сейчас шли под средневековой аркой в крепостной стене Тарифы. «Эта крепость отбита у мавров», — прочла Тереса на изразце, вделанном в камне, во времена правления Санчо II Отважного, 21 сентября 1292 года. «Деловая встреча», — сказал Сантьяго, — «полчаса езды на машине. Можем воспользоваться случаем, чтобы выпить по рюмочке, прогуляться, а потом поужинать свиными ребрышками у Хуана Луиса». И вот они шли, глядя на закат, сероватый от Леванта, ерошившего море барашками белой пены, на пляж Лансес и побережье, уходящее к Атлантике, на Средиземное море с другой стороны и Африку, скрытую легким туманом, начинавшим темнеть на востоке, шли неторопливо, так же, как бродили, обняв друг друга за талии по узеньким, беленым известью улочкам маленького городка, где всегда дует ветер. Дует во всех возможных направлениях почти все 365 дней в году. В этот вечер он дул очень сильно, и прежде чем углубиться в город, они сидели в своем чероке и смотрели, как море бьется о волнорезы ниже парковочной площадки под стеной, рядом с бухтой Калета, а мельчайшие брызги оседают на ветровом стекле. И когда они сидели там, удобно устроившись, Тереса прислонилась к плечу Сантьяго, и, слушая музыку по радио, она увидела уходящий в море большой трехмачтовый парусник. Как в старом кино, он медленно удалялся к Атлантике, ныряя носом при самых сильных порывах ветра, растворяясь между его серой завесой и пеной, словно корабль-призрак иных времен, плывущий своим путем вот уже который год и который век. Потом они вышли из машины и, выбирая улицы потише, направились в центр города, по пути разглядывая витрины. Летний сезон уже кончился, однако терраса под навесом и зал кафе «Централь» были полны загорелых, спортивного вида мужчин и женщин, явно иностранцев. Светловолосые головы, серьги в ушах, майки и футболки с изображениями и надписями на груди или спине. «Серферы», — пояснил Сантьяго, когда они были тут в первый раз. «Вот что значит охота пуще неволи. Чем только не занимаются люди». «А вдруг в один прекрасный день ты что-то перепутаешь и скажешь, что любишь меня?» Услышав эти слова, она обернулась. Он не был ни раздражен, ни зол. Это даже не было упреком. «Я люблю тебя, негодяй». «Ну еще бы». Он всегда подшучивал над ней таким образом, по-своему, мягко, наблюдая за ней, вынуждая ее говорить с помощью вот таких маленьких провокаций. «Тебе как будто денег стоит это сказать». «Да и говоришь просто так. Ты из моего эго, или как оно там называется, сделала черт знает что». И тогда Тереса обнимала его и целовала в глаза и говорила ему: «Я люблю тебя, люблю, люблю», много раз. Проклятый галисийский негодяй. А он отшучивался, словно ему было все равно, словно это был просто повод для разговора, для розыгрыша, и на самом деле это она должна была бы его упрекать. «Пусти, пусти, пусти». А потом они переставали смеяться и стояли друг перед другом, и Тереса чувствовала бессилие всего того, что невозможно, а мужские глаза смотрели на нее пристально, покорно, как будто плача где-то внутри, молча смотрели, как глаза ребенка, который бежит за своими приятелями постарше, а те от него удирают. Бесслезное, безмолвное горе пробуждало в ней нежность, и тогда она была уверена, что, пожалуй, действительно любит этого мужчину. Всякий раз, как это случалось, Тереса подавляла желание поднять руку и погладить лицо Сантьяго, погладить с чувством, которое трудно назвать, объяснить, испытать, словно она была в долгу перед ним и знала, что никогда не сумеет уплатить этот долг. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». «Пусть это не кончится никогда», — думала она. «Пусть это существование, промежуточное между жизнью и смертью, зависшее на краю какой-то странной бездны, сможет продлиться до тех пор, пока я однажды снова не скажу слова, которые будут правдой. Пусть его кожа, его руки, его глаза, его рот сотрут мою память, чтобы я родилась заново или умерла, чтобы произнести старые слова как новые, чтобы они не звучали предательством или ложью. Пусть мне, пусть нам хватит времени для этого». Они никогда не говорили о блондине Давиле. Сантьяго был не из тех, кому можно рассказывать о других мужчинах, а она не из тех, кто это делает. Порой, когда он лежал рядом, совсем рядом, дыша в темноте, вместе с его дыханием она, казалось, слышала и вопросы. Это случалось и до сих пор, но такие вопросы уже давно стали просто привычкой, обычным неясным шорохом всякого молчания. Вначале, в те первые дни, когда все мужчины, даже случайные, норовят заявить о своих, невесть откуда взявшихся, но всегда откуда-то берущихся правах, претендующих на нечто большее, чем просто физическое обладание, Сантьяго задавал некоторые вопросы вслух. По-своему, конечно. Не напрямую, а иногда и вообще никак. И все бродил вокруг точно койот, привлекаемый огнем, но боящийся приблизиться. Он слышал кое-что. Друзья друзей, у которых, в свою очередь, есть еще какие-то друзья. Но нашла коса на камень. «У меня был мужчина», — отрезала она однажды, когда ей надоело видеть, как он все вынюхивает вокруг да около, когда вопросы без ответа оставляли пустоты, заполненные невыносимым молчанием. «У меня был мужчина, красивый, смелый и глупый», — сказала она. «Очень ловкий. Такой же негодяй, как и ты, как все вы. Но он взял меня совсем девчонкой, молоденькой, не знавшей жизни, а в конце концов подставил меня, да так, что мне пришлось бежать без оглядки. И суди сам, долго ли я бежала, если оказалась там, где ты меня нашел. Но тебя не должно волновать, был у меня мужчина или нет, потому что тот, о ком я говорю, умер. Его спустили на землю, и он умер, так же, как умираем все мы, только раньше. А чем этот мужчина был в моей жизни, мое дело, а не твое. И после всего этого, однажды ночью, когда их тесно сплетенные тела составляли одно целое, и в голове у Тересы было восхитительно пусто, ни памяти, ни будущего, только настоящее, плотное, густое, жаркое, которому она отдавалась без угрызений совести, она открыла глаза и увидела, что Сантьяго, перестав двигаться, смотрит на нее в полумраке близко-близко, а еще увидела, что его губы шевелятся, и когда она вернулась наконец туда, где они оба находились, и прислушалась к тому, что он говорит, первой ее мыслью было «галисийский кретин», «идиот», как и все они, «идиот», 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 задавать такие вопросы в самый неудобный момент. «Я и он», «я лучше» или «он лучше», «ты меня любишь», «а его ты любила»? Как будто все можно свести только к этому, будто в жизни есть только белое и черное, хорошее и плохое, тот хуже этого или этот лучше того. И внезапно она ощутила, как стало сухо во рту, и в душе, и между ног почувствовала, как полыхнула где-то внутри новая ярость, не потому, что он снова задавал вопросы и выбрал неудачный момент, а потому, что это было элементарно глупо, и он искал подтверждение тому, что не имело никакого отношения к ней, вороша то, что не имело никакого отношения к нему. Даже не ревность, а гордыня, привычка, бессмысленная мужественность самца, отгоняющего самку от стада и отказывающего ей в любой иной жизни, чем та, что проникает в нее вместе с ним. Поэтому ей захотелось обидеть его, сделать ему больно. И она оттолкнула его и почти выплюнула ему в лицо. «Да, правда, конечно, правда. Интересно, что ты себе воображаешь, галисийский идиот? Может, ты думаешь, что вся жизнь начинается с тебя и твоего распроклятого мужского достоинства?» «Я с тобой, потому что у меня нет лучшего места, или потому что я поняла, что не умею жить одна, без мужчины, который был бы похож на другого, и мне плевать, почему он выбрал меня или я выбрала первого, какой мне попался». И привстав голой, еще не освободившись от него, она залепила ему пощечину, такую крепкую, что у него даже голова дернулась в сторону. Она хотела сделать это еще раз, но тут он, стоя над ней на коленях, сам ударил ее по лицу. Спокойно и сухо, без гнева, может, даже с удивлением, а потом, так и стоя на коленях, не шевелясь, смотрел на нее, пока она плакала, слезами, рождавшимися не в глазах, а в груди и в горле, плакала, лежа на спине неподвижно, выплевывая сквозь зубы оскорбления. «Проклятый галисиец, гад, мерзавец, сволочь, сукин сын, сволочь, сволочь, сволочь». Потом он лег рядом с ней и лежал некоторое время молча, не прикасаясь к ней, пристыженный, смущенный. Она по-прежнему лежала на спине, не двигаясь, и мало-помалу успокаивалась, а слезы высыхали у нее на лице. И это было все. Это был единственный раз. Больше никогда не поднимали они руку друг на друга, и вопросов тоже больше не было. Никогда. 400 килограммов, понизив голос, сказал Каньябота. «Масло первоклассное, в 7 раз чище обычной смолы. Товар высшей пробы». В одной руке у него был стакан джина с тоником, в другой — английская сигарета с позолоченным фильтром. И он поочередно то затягивался ею, то делал небольшой глоток. Он был низенький и коренастый, с бритой головой и все время потел. Рубашки у него были всегда мокрые под мышками и на шее, где поблескивала непременная золотая цепь. Наверное, решила Тереса, он так потеет от работы. Потому что Каньябота, она не знала, фамилия это или прозвище, был тем, кого на жаргоне контрабандистов именуют надежным человеком, местным агентом, связным или посредником между той и другой стороной. Специалистом в подпольной логистике, в его задачу входило организовать вывоз гашиша из Марокко и обеспечить его доставку. А значит, нанять перевозчиков, таких как Сантьяго, и заручиться поддержкой некоторых представителей местных властей. Сержант жандармерии, худой, лет 50, одетый в штатское, сопровождавший его в тот день, был одной из тех многочисленных клавиш, на которые надо нажимать, чтобы зазвучала музыка. Тереса знала его по прежним делам и помнила, что его официальное место службы находится вблизи Эстепоны. В группе был еще пятый человек, гибралтарский адвокат по имени Эдди Альварес, маленький, с редкими вьющимися волосами, очень толстыми стеклами очков и нервными руками. У него рядом с портом британской колонии была скромная контора, являвшаяся юридическим адресом полутора десятков фиктивных акционерных обществ. Его миссией было контролировать деньги, выплачиваемые Сантьяго в Гибралтаре после каждого рейса. «На этот раз надо бы прихватить нотариусов», — прибавил Каньябота. «Нет», — спокойно покачал головой Сантьяго, — «будет чересчур много людей на борту. У меня ведь фантом, а не пассажирский паром». Нотариусами называли свидетелей, которых контрабандисты сажали на катера, чтобы удостовериться, что все идет как уговорено. Одного от поставщиков, обычно это бывал марокканец, второго с другой стороны. Каньяботе ответ Сантьяго, похоже, не понравился. «Она», — он кивком указал на Терессу, — «могла бы остаться на суше». Сантьяго, не отрывая глаз от надежного человека, снова покачал головой. «Не вижу причины. Она член моей команды». Каньябота и жандарм повернулись к Эдди Альваресу, всем своим видом выражая неодобрение и будто бы возлагая на него всю ответственность за этот отказ. Но адвокат только пожал плечами. «Бесполезно», — говорило это движение. «Эта история мне известна. А кроме того, я здесь просто наблюдатель. Так что я вам не козел отпущения». Тереса поводила пальцем по запотевшему стеклу стакана с прохладительным. Ей никогда не хотелось присутствовать на этих встречах, однако Сантьяго всякий раз настаивал. «Ты рискуешь точно так же, как и я», — говорил он. «Ты имеешь право знать, что происходит и как оно происходит. Можешь ничего не говорить, если хочешь, но быть в курсе тебе никак не повредит. А если их не устраивает твое присутствие, пусть катятся к черту. Все. В конце концов, их женщины сидят дома и маются от безделья. Они рискуют своей шкурой в море 4-5 ночей каждый месяц». «Оплата, как всегда?» – спросил Эдди Альварес, возвращаясь к тому, что являлось его частью работы. «Оплата на следующий день после того, как груз будет передан заказчику», – подтвердил Каньябота. «Треть суммы будет переведена прямиком на счет банка ББВ в Гибралтаре. Испанские банки в колонии зависели не от Мадрида, а от своих филиалов в Лондоне, что давало прекрасную возможность заметать следы, а две трети переданы из рук в руки. Хотя, конечно, потребуется подписать кое-какие бумаги, в общем, как всегда». «Уладьте все это с ней», — сказал Сантьяго и посмотрел на Тересу. Каньябота и жандарм неловко переглянулись. «Этого только не хватало», — говорило их молчание, — «впускать бабу в такие дела». В последнее время именно Тереса все больше занималась финансовой стороной бизнеса. В таковую входили контроль расходов, различные подсчеты, шифрованные телефонные звонки и периодические визиты к Эдди Альваресу, а также одно из акционерных обществ, прописавшихся в конторе адвоката, банковский счет в Гибралтаре и разумные суммы денег, вложенные в различные предприятия, не предвещавшие риска и не слишком сложные, поскольку Сантьяго тоже не очень-то любил связываться с банками больше необходимого. То есть все то, что гибралтарский адвокат называл минимальной инфраструктурой. Или, когда он надевал галстук и пользовался профессиональной терминологией, консервативным портфелем. До недавнего времени, несмотря на всю свою природную недоверчивость, Сантьяго почти слепо зависел от Эдди Альвареса, который брал с него комиссионные, даже если помещал легальные деньги на срочный вклад. Тереса изменила этот порядок, предложив, чтобы все деньги вкладывались в нечто более рентабельное и надежное, и даже чтобы адвокат помог Сантьяго стать совладельцем бара на Мейн-стрит, дабы таким образом отмывать часть доходов. Она ничего не понимала ни в банках, ни в финансах, однако из своего опыта меняла с Кульяканской улицы Хуареса, вынесла пару-тройку довольно толковых идей. Вот так потихоньку она и приобщилась к делу, приводила в порядок бумаги, а попутно начинала понимать, что можно делать с деньгами, а не только припрятывать их где-то, обрекая на неподвижность или класть на текущий счет. Сантьяго поначалу относился ко всему этому скептически, но потом сдался перед лицом очевидного факта. Тереса отлично умела считать и предвидеть варианты, которые ему и в голову бы не пришли. В отличие от него, сын галисийского рыбака был из тех, кто хранит деньги в пластиковых пакетах в глубине шкафа, она всегда допускала возможность того, что дважды два равно пяти. Таким образом, при первых же попытках Эдди Альвареса возразить, Сантьяго высказался четко и ясно. У Терессы будет право голоса в денежных вопросах. «Ушлая баба», — такой диагноз сформулировал адвокат, когда смог обменяться с ним впечатлениями наедине. «Так что, надеюсь, ты не сделаешь ее, в конце концов, совладелицей всех твоих денег. Акционерное общество «Галисия, Мексика», «Морские грузоперевозки» или что-нибудь в этом роде. Мне приходилось видеть и большие глупости. Потому что женщины, ты же знаешь, а уж тихони тем более. Сначала ты с ними забавляешься, потом даешь им подписывать бумаги, потом переводишь все на их имя, а в конце концов они сматываются, оставив тебя без гроша. Это, ответил Сантьяго, мое дело. Ты хорошо расслышал? Мое. И кроме того, шел бы ты к такой-то матери. Говоря все это, он смотрел на адвоката с таким выражением, что тот уткнулся очками в стакан, в полном молчании выпил свое виски со льдом, они сидели тогда на террасе отеля «Рок», а под ними раскинулась вся Альхесирасская бухта, и больше не касался этого вопроса. «Чтоб тебя изловили, идиот! Или чтобы эта лиса наставила тебе рога?» Так, наверное, думал Эдди Альварес, но вслух не говорил. Теперь Каньябота и жандармский сержант смотрели на Терессу мрачно и надменно, и было ясно, что в голове у них бродят те же мысли. «Бабы должны сидеть дома и смотреть телевизор», — говорило их молчание. «Интересно, что это делает здесь?» Почувствовав себя неуютно, Тересса отвела глаза. «Магазин тканей Трухильо», — прочла она, выложенную изразцами надпись на стене напротив. «Новинки моды. Не слишком-то приятно, когда на тебя так смотрят». Но потом она подумала, что, глядя на нее так, они выказывают неуважение к Сантьяго, и, повернувшись лицом к ним, в этом движении можно было угадать гнев, открыто, не опуская ресниц, встретила их взгляды. Пошли они все к чертовой матери. В конце концов, заметил адвокат, не упускавший ни одной детали разговора, она в деле по самые уши. «Нотариусы нужны для того, для чего они нужны», произнес Каньябота, все еще глядя на Терессу. «А обе стороны хотят гарантий». «Я сам гарантия», — отрезал Сантьяго. «Они меня хорошо знают». «Это важный груз». «Для меня все грузы важные, пока за них платят, и я не привык, чтобы мне указывали, как я должен работать». «Нормы есть нормы». «Но мне плевать на ваши нормы. Это свободный рынок, и у меня есть свои нормы». Эдди Альварес безнадежно покачал головой. «Спорить бесполезно», — говорило это движение, раз уж тут замешана юбка. «Вы только зря теряете время». «Гибралтарцы так не капризничают», — настаивал Каньябота. «Паронди, Викторио. Эти возят нотариусов и все, что нужно». Сантьяго отхлебнул пиво, пристально глядя на Каньяботу. «Этот тип в деле уже 10 лет», — сказал он как-то Терессе. «И ни разу не сидел. Поэтому я ему не доверяю». «Гибралтарцам вы не доверяете так, как мне». «Это ты так считаешь?» «Ну так и связывайтесь с ними, а меня оставьте в покое». Жандарм все еще смотрел на Терессу, и на его губах играла неприятная улыбка. Он был плохо выбрит, на подбородке и под носом торчало несколько белых волосков. Костюм сидел на нем тем особым образом, каким обычно сидит на людях, привыкших к форме. Штатская одежда на них всегда кажется какой-то чужой. «Я знаю тебя», — подумала Тересса. «Я тебя видела 100 раз. В Синалоа, в Мелилье, везде. Ты всегда один и тот же. Давайте ваши документы и так далее. И скажите, как мы будем решать эту проблему. Деловой цинизм. Оправданием тебе служит то, что со своим жалованием и своими расходами ты не дотягиваешь до конца месяца. Захваченные партии наркотиков, из которых ты заявляешь только половину, штрафы, которые ты берешь, но о которых никогда не упоминаешь в отчетах, бесплатные рюмочки, проститутки, услуги, и эти официальные расследования, которые никогда не выясняют ничего, все покрывают всех, живи и давай жить другим, потому что и у самого важного, и у самого незначительного из людей всегда что-то спрятано от чужих глаз в шкафу или под половицей. Что тут, что там, везде одно и то же, только в том, что делается там, испанцы не виноваты. Они ушли из Мексики 2 века назад, и вся их вина кончилась. А здесь, конечно, вы больше блюдете декор. Как-никак Европа. Жалование испанского сержанта, полицейского или таможенника не хватит, чтобы расплатиться за Мерседес последнего выпуска, Такой этот красавчик совершенно открыто поставил у входа в кафе «Централь». И наверняка на этой же самой машине ездит на службу, в свою проклятую казарму, и никто не удивляется, и все, включая начальников, делают вид, что ничего не замечают. Да, живи и давай жить другим. Спор продолжался в полголоса, а официант тем временем сновал туда-сюда, принося новые порции пива и джина с тоником. Несмотря на твердость Сантьяго в отношении нотариусов, Каньябота не сдавался. «А если тебя накроют, и тебе придется сбросить груз», — настаивал он. «Интересно, как ты потом будешь оправдываться без свидетелей? Столько-то килограммов за борт, а ты возвращаешься весь такой гордый. Да к тому же на этот раз клиенты итальянцы, а этим вообще никакой закон не писан. Это я тебе говорю, а я часто имею с ними дело. Проклятые мафиози. В конце концов, нотариус — это гарантия и для них, и для тебя. Для всех. Так что один раз уж оставь эту сеньору на суше и не упрямься. Не порть нервы мне и себе. «Если меня накрывают, и мне приходится сбрасывать тюки», — ответил Сантьяго, — «я это делаю только потому, что нет другого выхода. Об этом все знают. И это мое слово. Те, кто меня нанимает, понимают это». «Так значит, я тебя не убедил?» «Нет». Каньябота взглянул на Эдди Альвареса и провел рукой по своему бритому черепу, как бы давая понять, что сдается. Потом закурил еще одну сигарету со странным позолоченным фильтром. «По-моему, он гомик», — подумала Тереса. «Ей-богу». Рубашка у надежного человека была вся в мокрых пятнах, и струйка пота бежала у него вдоль носа, до самой верхней губы. Тереса по-прежнему молчала, устремив взгляд на свою левую руку, лежащую на столе. Длинные ногти, покрытые красным лаком, 7 тонких браслетов-колец из мексиканского серебра, рядом на скатерти узенькая серебряная зажигалка. Подарок Сантьяго к ее дню рождения. Она всей душой желала, чтобы этот разговор поскорее кончился, выйти оттуда, поцеловать своего мужчину, впиться губами в его рот, а красными ногтями ему в спину. Забыть на какое-то время обо всем этом. Обо всех этих. «В один прекрасный день тебе придется огорчиться», — проговорил жандарм. Это были его первые за весь разговор слова, и произнес он их, обращаясь прямо к Сантьяго. Жандарм смотрел на него намеренно пристально, точно желая как следует запомнить его черты, смотрел взглядом, обещавшим другие разговоры, наедине, в стенах тюрьмы, где никто не удивится, услышав несколько криков. «Только постарайся не стать тем, кто меня огорчит». Они еще некоторое время смотрели друг на друга, молча, изучающе, и теперь в лице Сантьяго можно было прочесть многое. Например, что есть застенки, где можно забить человека до смерти, но кроме них есть темные переулки и парковки, где какой-нибудь жандарм вполне может получить удар ножом в пах, как раз туда, где бьется бедренная вена. А от такой раны все 5 литров крови вытекают наружу в считанные секунды. И с тем, кого толкнул, поднимаясь по лестнице, ты можешь снова встретиться, когда будешь спускаться, особенно если он галисиец, и сколько ни смотри, никогда не поймешь, поднимается он или спускается. «Ладно, договорились», — Каньябота примирительно похлопал ладонью о ладонь. «Это твои чертовы нормы, как ты говоришь. Давай не будем ссориться. Мы ведь все делаем одно общее дело, разве нет?» «Все», — подтвердил Эдди Альварес, протирая очки бумажным носовым платком. Каньябота чуть наклонился к Сантьяго. «Возьмет он нотариусов или нет, дело есть дело, бизнес». 400 килограммов масла в 20 упаковках по 20, уточнил он, чертя указательным пальцем на столе воображаемые цифры и рисунки. «Выгрузка во вторник ночью, в темное время. Место ты знаешь. Пунта Кастор, на маленьком пляже, что недалеко от Ротонды, как раз там, где заканчивается Эстепонская окружная и начинается шоссе на Малагу. Тебя ждут ровно в час». Сантьяго чуть подумал. Он смотрел на стол, будто Каньябота действительно начертил там предстоящий маршрут. «По-моему, далековато, если я должен добираться за грузом до Аль-Марсы или до Пунта-Сирес, а потом разгружаться так рано. От Марокко до Эстепоны по прямой 40 миль. Мне придется грузиться еще при свете, а обратный путь долог». «Никаких проблем», — Каньябота смотрел на остальных, приглашая их подтвердить его слова. «Мы посадим на скалу обезьяну с биноклем и рацией, чтобы следить за катерами и птицей. Там наверху есть прикормленный английский лейтенант, который к тому же забавляется с одной нашей тёлкой в пути-клубе на Ла-Линеа. А насчёт груза проблем нет. На этот раз тебе его передадут с Сейнера в 5 милях к востоку от Сиутского маяка, как раз там, где его свет пропадает из виду. Называется Хулио Верду, порт приписки Барбата. 44-й канал морского диапазона. Скажешь 2 раза «Марио», и тебя поведут. В 11 швартуешься к Сейнеру, принимаешь груз, потом идешь на север, не торопясь, поближе к берегу, и разгружаешься в 1. В 2 все на месте, а ты у себя дома. «Так что все очень просто», — сказал Эдди Альварес. «Да», — Каньябота смотрел на Сантьяго, и струйка пота снова потекла у него вдоль носа. «Все очень просто». Она проснулась, когда еще не начало светать. Сантьяго не было. Она немного подождала, лежа среди смятых простыней. Уже кончался сентябрь, но температура держалась такая же, как оставшимися позади летними ночами. Влажная, как в Кульякане, жара на рассвете растворялась в нежном бризе, льющемся в распахнутые окна. Он дул вдоль реки в последние часы ночи, опускаясь к морю. Она встала, как была голая. С Сантьяго она всегда спала голой, как прежде с блондином Давилой. И, подойдя к окну, с облегчением почувствовала бриз. Бухта лежала черным полукругом, простроченным, словно пунктиром, огоньками кораблей, стоящих на якоре напротив Гибралтара, с одной стороны Альхесирас, с другой скала, а ближе, в том же конце пляжа, где был домик Сантьяго, в неподвижной прибрежной воде отражались волнорез и башни очистительного завода. Все прекрасно и спокойно, и до зари еще далеко, поэтому Тереса нашарила на тумбочке пачку Бессонта и, закурив, облокотилась на подоконник. Так она стояла некоторое время, не делая ничего, только куря и глядя на бухту, ощущая, как ветерок, прилетевший с суши, освежает ее кожу и ее воспоминания. Время, прошедшее после Мелильи, вечеринки Дриса Ларби, улыбка полковника Абделькадера Чаиба, когда она объясняла ему, что к чему. Один знакомый хотел бы договориться и так далее, но вы понимаете. Вы тоже будете включены в этот договор, любезным тоном не то спросил, не то констатировал марокканец в тот первый раз. «Я заключаю свои собственные договора», — ответила она, и его улыбка стала шире. «Умный он тип, этот полковник, симпатичный, корректный. Он никогда или почти никогда не нарушал установленных Тересой границ личных отношений, но это было неважно. Сантьяго не просил ее ездить на эти вечеринки, но и не запрещал. Он, как и все, был предсказуем в своих намерениях, своих промахах, своих мечтах. Говорил, что собирается увезти ее в Галисию. Когда все кончится, мы вместе отправимся в Огрове. Там не так холодно, как ты думаешь, и люди молчаливые, как ты, как я. У нас будет дом, откуда видно море, и крыша, по которой стучит дождь, и шуршит ветер, и шхуна, пришвартованная к берегу, вот увидишь, с твоим именем на корме. А наши дети будут играть среди устричных отмелей радиоуправляемыми катерами». Пока она курила, Сантьяго не появился. Не было его и в ванной, поэтому Тереса собрала простыни, ночи у нее начались очередные чертовы месячные, натянула футболку и, не зажигая света, прошла через гостиную к раздвижным дверям на пляж. Увидев за ними свет, она остановилась. «Черт побери!» Сантьяго, голый по пояс, в одних шортах, сидя под навесом, возился со своим очередным корабликом. Лампа на столе освещала ловкие руки, шлифующие и подгоняющие кусочки дерева, прежде чем склеить их. Он строил старинный парусник, который очень нравился Тересе. Корпус из планок разных цветов, лак еще больше облагораживал их, изящно изогнутых, он смачивал их, а затем паяльной лампой придавал нужную форму, латунные гвоздики, настоящие палубы и штурвал, который он собрал в миниатюре и укрепил вблизи кормы вместе с маленькой рубкой, где была даже дверца. Увидев в каком-нибудь журнале фотографию или рисунок старинного парусника, Сантьяго аккуратно вырезал их и складывал в толстую папку. Оттуда он черпал идеи, как сделать свои модели достовернее, вплоть до мельчайших деталей. Не выдавая своего присутствия, Тереса некоторое время смотрела из гостиной на его полуосвещенный профиль, склоненный над деталями. Сантьяго брал их, внимательно оглядывал, не осталось ли каких недоделок, а потом аккуратно приклеивал на нужное место. Казалось невероятным, что эти руки, так хорошо ей знакомые, твердые, жесткие, с вечными полосками машинного масла под ногтями, обладают такой восхитительной ловкостью. «Работа руками», — однажды сказал он, — «делает мужчину лучше. Возвращает тебе то, что потерял или вот-вот потеряешь». Сантьяго говорил мало, выражал мысли кратко, а образован был вряд ли больше Тересы. Но у него имелся здравый смысл, а поскольку он почти всегда молчал, то смотрел, учился, и у него было время обдумывать некоторые вещи как следует. Тереса наблюдала за ним из темноты с глубокой нежностью. Сантьяго был похож одновременно и на ребенка, занятого игрушкой, поглотившей все его внимание, и на мужчину, взрослого и верного каким-то своим потаенным мечтам. В его деревянных моделях было нечто, чего Тереса не могла понять до конца, но интуитивно чувствовала, что оно идет из глубины, от сокровенных ключей к тайне молчания и образа жизни мужчины, чьей подругой она стала. Иногда она видела, как Сантьяго застывает, молча разглядывая одну из моделей, на создание которых уходили недели и даже месяцы труда. Они стояли повсюду в доме, в гостиной, в коридоре, в спальне, 8 готовых, а вместе с той, что он делал сейчас, 9. Видела его странный вдумчивый взгляд, будто долгая работа над ними была плаванием по воображаемым временам и морям, а теперь в их маленьких раскрашенных и отлакированных корпусах под их парусами и снастями звучало эхо бурь, абордажей, пустынных островов, долгих путешествий, которые он мысленно проделывал, пока кораблики обретали форму. Все люди мечтают, вот к какому выводу пришла Тереса. Но все по-разному. Одни рискуют своей шкурой в море на Фантоме или в небе на Ассесне, другие утешаются тем, что строят модели. Третьи ограничиваются просто мечтами. А некоторые строят модели, рискуют своей шкурой и мечтают. Все разом. Шагнув к дверям, она услышала, как во дворах Пальмоноса запели петухи, и ей вдруг стало холодно. Со времени Мелильи ее память связывала петушиный крик со словами «рассвет» и «одиночество». На востоке, очерчивая силуэты заводских башен и труб, обозначилась полоса тусклого света, и с той стороны все, что было черным, начало сереть, сообщая тот же цвет воде у берега. «Скоро станет светлее», — сказала она себе, — «и серость моих грязных рассветов сначала окрасится золотым и алым, а потом солнце и синева начнут разливаться по пляжу и бухте, и я снова буду спасена до следующего предутреннего часа». Задумавшись, она вдруг увидела, что Сантьяго поднял голову к светлеющему небу, будто нюхая воздух, как охотничий пес, и остался сидеть так, задумавшись, опустив руки на колени. Он просидел в этой позе довольно долго. Потом встал, потянулся, раскинув руки, погасил лампу, снял шорты, снова напряг мышцы плеч и рук, словно желая охватить всю бухту, и пошел к воде, которой едва касался высокий бриз. Она была так спокойна, что образовавшиеся круги расходились по темной поверхности далеко-далеко. Зайдя в воду по бедра, Сантьяго бросился в море и медленно поплыл, шлепая руками и ногами. Проплыв несколько метров, нашарил ногами дно, повернулся и только тут увидел Тересу. Выйдя на крыльцо и сбросив футболку, она тоже входила в море, потому что ей было куда холоднее там, позади, одной, в доме и на сером в предутренних сумерках песке. Так они встретились в воде по грудь, ее обнаженная, покрытая мурашками кожа, согрелась от прикосновения к коже мужчины. И когда Тереса почувствовала, как его твердый член прижимается сначала к ее бедрам, потом к животу, она раздвинула ноги, облегчая ему путь, и ощутила соленый вкус его губ и языка, и повисла почти невесомо, обхватив его бедра своими, пока он входил в самую глубь ее тела и освобождался, медленно, долго, неторопливо, а Тереса гладила его мокрые волосы, и бухта вокруг них озарялась светом, и этот нарождавшийся свет золотил беленые домики на берегу, а вверху с криками кружили чайки, высматривая добычу на мели. И тогда она подумала, что временами жизнь бывает так прекрасна, что становится не похожей на жизнь. С пилотом вертолета меня познакомил Оскар Лобато. Мы встретились на террасе отеля Гуадакорте, совсем близко от места, где жили Тереса Мендоса и Сантьяго Фистерра. В двух гостиничных залах отмечалось первое причастие, и на лужайке под соснами и пробковыми дубами с веселым визгом гонялась друг за другом детвора. «Хавьер Кальядо», — сказал журналист, — «пилот вертолета таможенной службы, прирожденный охотник, из Касереса. Не предлагай ему ни сигарет, ни выпивки, потому что он пьет только соки и не курит. Он занимается своим делом 15 лет и знает пролив как свои 5 пальцев. Серьезный, но парень хороший. А там наверху холоден, как лед. Он с этой своей вертушкой выделывает такое, что я в жизни не видел». Летчик, слушая это, посмеивался. «Не обращай внимания», — сказал он, — «он преувеличивает». Потом заказал себе лимонного сока со льдом. Он был смугл, недурен собой, лет 40 с небольшим, худ, но широкоплеч. Глядя на него, я подумал, наверняка интроверт. «Он здорово преувеличивает», — повторил Кальядо. Дифирамбы Оскара явно смущали его. Вначале, когда я сделал попытку связаться с ним официально через таможенное управление в Мадриде, он отказался со мной разговаривать. «Я не говорю о своей работе», — таков был его ответ. Но газетчик-ветеран оказался его другом. Узнав об этом, я подумал, и с кем только не знаком Лобато в провинции Кадис, и предложил выступить посредником. «Я устрою тебе это без всяких проблем», — сказал он. И вот мы встретились. Что касается летчика, я собрал о нем много информации и знал, что Хавьер Кальядо — человек легендарный в своих кругах, один из тех, кто заходит в бар контрабандистов, а они подталкивают друг друга локтями, черт побери, смотри-ка, кто пришел, и глядят на него со смесью злобы и уважения. В последнее время контрабандисты действовали иначе, не так, как прежде, но он продолжал летать 6 ночей в неделю, охотясь сверху за гашишем. «Профессионал», — услышав это слово, я подумал, что иногда все зависит от того, по какую сторону стены, баррикады или закона тебя ставит судьба. «Налетал над проливом 11 000 часов», — заметил Лобато, гоняясь за плохими. «В том числе, разумеется, за твоей Тересой и ее галисийцем в то время». И мы стали говорить об этом, или точнее о той ночи, когда «Аргос», вертолет БО-105 таможенной службы, летел на поисковой высоте над довольно спокойным проливом, прочесывая его радаром. Скорость 110 узлов. Пилот, второй пилот, наблюдатель. Все как обычно. Вылетев из Альхесироса, они час патрулировали зону напротив сектора Марокканского берега, известного среди таможенников под названием «Магазин», пляжи, тянущиеся от Сеуты до Пунта-Сирес, а теперь шли без огней курсом на северо-восток параллельно испанской береговой линии. «В то время в западной части пролива проходили морские учения НАТО», — пояснил Кальядо. «Так что в ту ночь вертолет патрулировал восточнее, высматривая подозрительные объекты, чтобы передать их таможенному катеру, шедшему также в полной темноте 4,5 сотнями метров ниже. Одним словом, ночь охоты, одна из многих. Мы были в 5 милях к югу от Марбельи, когда радар выдал 2 сигнала от объектов, находящихся под нами. Без огней», — уточнил Кальядо. «Один неподвижный, другой направляется к берегу. Так что мы сообщили координаты на катер и начали снижаться к тому, который двигался». «Куда он шел?» — спросил я. «Курсом на Пунте-Кастор, недалеко от Эстепоны». Кальядо обернулся и взглянул на восток, будто за деревьями, скрывавшими от наших глаз Гибралтар, можно было увидеть это место. «Хорошее место для выгрузки, потому что поблизости шоссе на Малагу. Камней там нет, так что можно вывести катер прямо на песок. Если на суше уже встречают, на всю разгрузку уходит максимум 3 минуты. «Так сигналов на экране было 2? «Да, второй спокойно стоял в проливе, примерно в 8 кабельтовых, это около 1,5 километров. «Как будто ждал. Но тот, что двигался, был уже почти у пляжа, так что мы решили идти сначала к нему. Термовизор при каждом его скачке показывал широкий след». Заметив по лицу, что я не понял, Кальядо положил на стол ладонь и, оперевшись запястьем, начал то поднимать, то опускать ее, изображая движение катера. «Широкий след говорит, что катер идет с грузом. У пустых след более узкий, потому что в воде лишь консоль мотора. В общем, мы пошли к этому объекту». Его губы раздвинулись, приоткрывая в улыбке зубы, как у хищника, который оскаливается при одной лишь мысли о добыче. Он явно оживился, вспоминая охоту. Просто преобразился. «Предоставь это мне», — сказал Лобато. «Он хороший парень, и если ты внушишь ему доверие, он перестанет напрягаться». Пунта-Кастор, продолжал Кальядо, был обычным пунктом разгрузки. В то время у контрабандистов еще не было приборов ГПС, и они плавали, руководствуясь своим опытом. До этого места легко добраться, выходишь из Сеуты курсом 70 или 90, а когда теряешь из виду луч маяка, достаточно повернуть на северо-северо-восток, ориентируясь по свету над Ла-Линеа на траверзе. Тут же прямо впереди появляются огни Эстепоны и Марбельи, но спутать невозможно, потому что маяк Эстепоны становится виден раньше. Хорошим ходом там всего час пути. Идеальный вариант — накрыть их на месте, заодно с соучастниками, поджидающими на берегу. То есть прямо там, на пляже. Если раньше, они сбрасывают тюки в воду, если позже, разбегаются. «Несутся, как на скипидаренной», — вставил Лобато, который несколько раз участвовал в подобных погонях как пассажир вертолета. «Это точно. Опасно и для них, и для нас». Кальядо снова показал в улыбке зубы, став еще больше похож на охотника. «Так было тогда, так же обстоит дело и до сих пор». «Он получает удовольствие», — подумал я. «Этот парень наслаждается своей работой. Именно поэтому он вот уже 15 лет выходит на ночную охоту и успел налетать эти 11 тысяч часов, о которых говорил Лобато. Разница между охотниками и жертвами не так уж велика. Никто не полезет на борт Фантома только ради денег, и никто не будет преследовать его единственно из чувства долга». «В ту ночь», — продолжал рассказывать Кальядо, — «таможенный вертолет медленно снижался к тому объекту, что был ближе к берегу. H.J., его капитаном был Чема Бесейро, опытный, хороший знаток своего дела, приближался на 50 узлах и должен был появиться там минут через 5. Поэтому он, Кальядо, снизился до 150 метров, уже собирался совершить маневр над пляжем, заставив спрыгнуть на землю, если понадобится, второго пилота и наблюдателя, когда внизу внезапно вспыхнул яркий свет. На песке стояли освещенные машины, и на мгновение фантом, черный как тень, возник из темноты совсем рядом с берегом, резко рванул влево и понесся прочь в облаке белой пены. Кальядо ринулся за ним, включил прожектор и стал преследовать катер всего лишь в метре над поверхностью воды. «Ты принес снимок?» — спросил его Оскар Лобато. «Какой снимок?» — насторожился я. Лобато не ответил, он насмешливо смотрел на Кальядо. Летчик вертел в пальцах стакан с прохладительным, как будто все еще не мог решиться. «В конце концов», — настаивал Лобато, — «прошло почти 10 лет». Кальядо поколебался еще мгновение, потом выложил на столик коричневый конверт. «Иногда», — принялся объяснять он, — «мы во время преследования фотографируем людей на катерах, чтобы потом опознать их. Это не для полиции, не для прессы, а для наших архивов. Дело довольно трудное. Прожектор пляшет, катер подпрыгивает, ну и так далее. Бывает, снимки получаются, бывает, нет». «Этот получился», — усмехнулся Лобато. «Давай, показывай». Кальядо вынул фотографию из конверта, положил на стол, и при взгляде на нее у меня пересохло во рту. Черно-белая, размером 18×24, и качество не идеальное. Слишком крупное зерно и изображение слегка не в фокусе. Но все происходящее запечатлелось достаточно четко, особенно если учесть, что снимок был сделан с вертолета, летевшего со скоростью 50 узлов в метре над водой, в туче пены, взметаемой катером на полном ходу. На переднем плане один из полозьев вертолета, вокруг темнота, белые брызги, в которых дробится свет фотовспышки. Среди всего этого можно разглядеть среднюю часть фантома с правого борта, а на ней смуглого мужчину, склонившегося над штурвалом. Его мокрое лицо обращено вперед, к темноте перед носом катера. За спиной у мужчины, положив руки ему на плечи, словно для того, чтобы передавать ему движение преследующего их вертолета, стоит на коленях молодая женщина в темной непромокаемой куртке, по которой стекают струи воды. Мокрые волосы, стянуты хвостом на затылке, широко раскрытые глаза с бликами отраженного света, твердо сжатый рот. Фотоаппарат запечатлел ее в тот момент, когда она полуобернулась, назад и немного вверх, чтобы взглянуть на вертолет. От близости света лицо кажется бледным, черты сведены гримасой из-за неожиданности вспышки. Тереса Мендоса в 24 года. Все не заладилось с самого начала. Сначала, как только они миновали Сеутский маяк, сгустился туман. Потом опоздал Сейнер, который они поджидали в открытом море, в темноте, где не было никаких ориентиров, а на экране Фуруно полно сигналов от торговых судов и паромов, проходивших иногда угрожающе близко. Сантьяго беспокоился, и хотя Тереса видела только его черный силуэт, она замечала его волнение потому, как он двигался туда-сюда по фантому, проверяя, все ли в порядке. Туман укрывал их достаточно плотно, и она осмелилась закурить, присев, прячась под приборным щитком, прикрыв ладонью пламя зажигалки и огонек сигареты. Потом выкурила еще три. И вот, наконец, Хулио Верду, длинная тень, на которой призраками шевелились черные тени, материализовался в темноте, в тот самый момент, когда налетевший с запада ветер начал рвать туман в клочья. С грузом тоже оказалось что-то не так. Пока им передавали с Сейнера 20 упаковок, а Тереса укладывала их вдоль бортов, Сантьяго удивился. Они были крупнее, чем предполагалось. «Весят столько же, а размеры больше», — заметил он. «А это значит, что там внутри шоколад, то есть товар более низкого качества, а не гашишное масло высокой степени очистки, более концентрированное и более дорогое». А между тем Каньябота в тарифе говорил именно о масле. Потом до самого берега все было нормально. Они шли с опозданием, так что в проливе было полно судов, поэтому Сантьяго поднял триммер консоли головастика и направил фантом на север. Тереса чувствовала, что он неспокоен, заметно потому, как резко и торопливо он делал все, что должен был делать, будто именно этой ночью ему как никогда хотелось поскорее довести дело до конца. «Все нормально», — уклончиво ответил он, когда она спросила, все ли в порядке. «Нормально». Он всегда был немногословен, но интуиция подсказывала Тересе, что на сей раз за его молчанием кроется больше тревоги, чем когда бы то ни было. Слева на западе уже обозначилась светлой полосой Ла-Линея, когда два луча-близнеца, маяки Эстепоны и Марбельи, появились впереди, лучше видимые между скачками. Свет Эстепоны мерцал левее, вспышка, потом две каждые 15 секунд. Тереса приникла лицом к резиновому конусу радара, стараясь прикинуть расстояние до суши, и вся напряглась от неожиданности. Экран показывал сигнал от неподвижного объекта в миле к востоку. Взяв бинокль, она вгляделась туда и, не увидев ни красных, ни зеленых огней, подумала: «Не дай бог, это Мавр с погашенными огнями затаился в темноте и подкарауливает нас». Однако на второй и третьей развертке сигнала уже не оказалось, и она немного успокоилась. «Может, гребень волны», — подумала она, — «или другой катер, выжидающий удобного момента, чтобы подойти к берегу». А спустя четверть часа на пляже они попали из огня да в полымя. Со всех сторон ослепительные фары, крики «Стой, жандармерия! Стой! Стой!» и вспышки голубых огней у дороги, и люди, разгружавшие катер, застывают по пояс в воде с поднятыми над головой тюками или роняют их на песок, или бросаются бежать среди всплесков и брызг. Сантьяго, выхваченный из тьмы ярким светом, ни единого слова, ни единой жалобы, ни единого проклятия, молча, уже смирившись с тем, что случилось, но не перестав быть мастером своего дела, склоняется над штурвалом, чтобы дать фантому задний ход, а потом, как только днище сползло с песка, лево руля, вывернутый до предела штурвал, педаль, ушедшая на всю глубину, вдоль берега, под килем меньше фута воды, катер сначала встает на дыбы, казалось, желая задрать нос к самому небу, а потом мчится по спокойной воде, уносясь по диагонали прочь от берега и огней в спасительную темноту моря, к далекому зареву Гибралтара, светлеющему в 20 милях на юго-востоке, пока Тереса подхватывает за ручки один за другим 4 20-килограммовых тюка, оставшиеся на борту, поднимает их и бросает за борт, и рев головастика заглушает всплеск от их падения, пока они тонут в кильваторной струе. И тут на них налетел вертолет. Услышав шум его винтов вверху и немного сзади, она подняла голову, и ей пришлось закрыть глаза и отвернуть лицо, потому что в тот момент ее ослепил поток света, хлынувший сверху, и конец освещенного полоза закачался туда-сюда, совсем рядом с ее головой, заставляя пригнуться. Опершись руками на плечи Сантьяго, согнувшегося над штурвалом, она почувствовала, как напряжены его мускулы под одеждой, и в качающемся снопе света увидела его лицо, мокрое, как и волосы, от клочьев летящей на него пены, красивое, как никогда. Даже если они занимались любовью, и она видела его совсем близко, и так и проглотила бы его целиком после того, как целовала и кусала его, и клочьями сдирала кожу со спины, Он не был так красив, как в эту минуту, когда упрямый и уверенный, успевая следить и за штурвалом, и за морем, и за педалью газа «Фантома», он делал то, что лучше всего умел делать на этом свете, по-своему сражаясь с жизнью и с судьбой, и с этим безжалостным светом, преследующим их, подобно оку злобного великана. «Мужчины делятся на две группы», — вдруг подумала она, — «на тех, кто сражается, и тех, кто нет. На тех, кто принимает жизнь такой, как она есть, и говорит: ничего не поделаешь, а когда вспыхивают фары на берегу, поднимает руки. И других, тех, кто иногда посреди темного моря заставляют женщину смотреть на них так, как сейчас я смотрю на него». «А что касается женщин, — подумала она, — женщины делятся на...» Но она не успела додумать до конца, потому что перестала думать вообще. Полос проклятой птицы, болтавшейся менее чем в метре над их головами, закачался еще ближе. Тереса стукнула Сантьяго по левому плечу, чтобы предупредить, и он, сосредоточившись на управлении катером, лишь коротко кивнул. Он знал, насколько бы ни приблизился вертолет, он никогда не ударит их, разве только случайно. Его пилот слишком искусен, чтобы допустить такое, потому что в этом случае все они, и преследователи, и преследуемые, вместе пошли бы ко дну. То был просто маневр: потрепать им нервы, сбить с толку и заставить изменить курс, или совершить какую-нибудь ошибку, или разогнаться до такой скорости, что перегревшийся мотор полетит ко всем чертям. Такое уже случалось. Сантьяго знал, и Тереса тоже, хотя полос, качающийся над самой головой, пугал ее, что вертолет вряд ли сумеет сделать что-то большее, а цель его маневра — прижать их к берегу, чтобы прямая, по которой «Фантом» должен был идти до пункта Европа и Гибралтара, превратилась в длинную кривую. Охота затянулась, преследуемые занервничали и попытались выскочить на один из пляжей, или чтобы таможенный катер успел подойти и взять их на абордаж. Таможенный катер. Сантьяго мотнул головой в сторону радара. Тереса на коленях, ощущая ими каждый удар воды о днище катера, кое-как добралась до Фуруно и припала лицом к его резиновому конусу. Уцепившись одной рукой за борт, другой за сиденье Сантьяго, чувствуя, как руки немеют от сильной вибрации корпуса, она всматривалась в темную линию, что вырисовывалась совсем близко справа при каждой развертке антенны, и в светлое пространство с другой стороны. В пределах полумили все чисто, но, увеличив радиус вдвое, она, как и ожидала, увидела черное пятно. Оно быстро двигалось на расстоянии около 8 кабельтовых с явным намерением отрезать им путь. Стараясь перекрыть рев мотора, Тереса прокричала в самое ухо Сантьяго о новой опасности, и он снова молча кивнул, не отрывая глаз от лежащей впереди цели. Вертолет снизился еще больше, настолько, что его полос едва не коснулся левого борта, и вновь поднялся, однако Сантьяго ни на градус не отклонился от курса. Он согнулся над штурвалом, впившись глазами во тьму перед носом катера. Вдоль правого борта уносились назад береговые огни. Сначала Эстепона со своим длинным освещенным проспектом и маяком в его конце, потом Манильва и порт Дукеса. А «Фантом» тем временем на 45 узлах понемногу забирал Маристия. И тут, снова взглянув на экран радара, Тереса обнаружила черное пятно «Мавра» совсем рядом. Оно перемещалось гораздо быстрее, чем она рассчитывала, и уже катастрофически надвигалось на них слева. Обернувшись туда, несмотря на слепящий поток белого света от прожектора вертолета, она различила в тумане мигающий голубой сигнал таможенного катера, все ближе и ближе. Привычная альтернатива – выскочить на песчаный берег или испытать судьбу, пока высокий борт HJ угрожающе надвигается на них в ночи, раскачиваясь, разворачиваясь носовой частью, чтобы расколоть корпус «Фантома», остановить мотор, сбросить их в воду. От радара уже не было никакого толку, поэтому Тереса на коленях, чувствуя, как отдаются в почках удары воды о днище, снова добралась до Сантьяго и положила руки ему на плечи, чтобы предупреждать о движении вертолета и «Мавра» справа и слева, близко и далеко. И когда она четырежды встряхнула его за левое плечо, потому что проклятый «Мавр» был уже зловещей стеной, навалившейся на них из темноты, Сантьяго убрал ногу с педали, чтобы мгновенно сбросить 400 оборотов в минуту, правой рукой опустил триммер, до предела вывернул штурвал влево, и «Фантом», взметнув облако воды и пены, описал крутую кривую, пересекая кильваторную струю таможенного катера и оставляя его немного позади. Тересе захотелось рассмеяться. Вот так. В этой странной охоте, разгонявшей сердце до 120 ударов в минуту, все делали ставку на предел, сознавая, что преимущество перед противником заключается в узенькой полоске возможностей, этот предел ограничивающих. Вертолет летел низко, угрожая полозом, указывая Мавру местонахождение жертвы, но и только-то, потому что сам он не мог сделать с нею ничего. Таможенный катер, в свою очередь, раз за разом пересекал путь фантому, тот подпрыгивал в его кильваторной струе, и грибной винт, выскочив из воды, вращался в пустоте, сжигая мотор, или прицеливался, чтобы нанести удар. Опытный капитан H.J. знал, что это можно делать только плоскостью носовой части, потому что если рубануть носом, мгновенная гибель экипажа «Фантома» неминуема, а это будет означать преднамеренное убийство в стране, где подобные вещи приходится долго объяснять судьям. Сантьяго, умный галисиец и опытный нарушитель закона, тоже знал это, поэтому шел на максимальный риск рвануть в противоположную сторону, пристроиться в кильватор Мавру, пока тот не остановится или не даст задний ход, или подрезать его спереди, заставив сбросить обороты, или даже с полным хладнокровием вдруг сбавить собственный ход под самым носом у таможенников, надеясь, что они рефлекторно застопорят машину, чтобы не налететь на них, и тут же, через 5 секунд, вновь рвануться вперед, выигрывая драгоценное расстояние, к Гибралтару, до которого оставалось все меньше. Все на острие ножа. И одной единственной ошибки в расчетах хватило бы, чтобы нарушить неустойчивое равновесие между охотниками и дичью. «Они переиграли нас!» — крикнул вдруг Сантьяго. Тересса недоуменно огляделась. Теперь H.J. опять был слева, со стороны моря, и неумолимо прижимал их к берегу. Фантом несся на 50 узлах при 5-метровой глубине, а птица висела сверху, буравя их белым глазом своего прожектора. Все вроде бы обстояло не хуже, чем несколько минут назад, так она и сказала, вернее, крикнула в самое ухо Сантьяго. «Мы идем неплохо», — крикнула она. Но Сантьяго качал головой, будто не слышал, поглощенный своим делом или своими мыслями. «Этот груз», — крикнул он. А потом, после этого, он уже не говорил больше ничего, — прибавил еще что-то, но Тересе удалось разобрать только одно слово — приманка. «Он хочет сказать, что нас подставили», — подумала она. Тут Мавр ударил их носовой частью, и вода, взметнувшаяся от столкновения двух катеров, мчащихся полным ходом, взметнулась тучей пены, обливая и ослепляя их, и Сантьяго пришлось мало-помалу уступать, направляя фантом все ближе к берегу, и вот они уже неслись чуть ли не по полосе прибоя, с Мавром слева по борту и чуть сзади, и вертолетом над головой, а в нескольких метрах от другого борта мелькали, исчезая за кормой, огни земли. И под килем оставалось меньше фута. «Черт побери, глубины-то совсем не осталось», — сквозь сумбур мыслей мелькнуло в голове у Тересы. Сантьяго вел катер в притирку к берегу, чтобы Мавр не приближался, хотя капитан таможенников пользовался любой возможностью, чтобы сделать это. Но даже при таком раскладе, прикинула она, у Мавра гораздо меньше шансов сесть на мель или напороться на камень, который повредит лопасти его турбины, чем у фантома, при очередном скачке зарыться в песок сначала мотором, потом носом, а у них с Сантьяго покуривать форос до самого дня воскрешения. Господи боженька! Тересса стиснула зубы во рту и руки на плечах Сантьяго, когда H.J. снова возник из пены совсем рядом, ослепляя их взлетевшей стеной воды, а потом слегка вильнул вправо, чтобы заставить их приблизиться к берегу еще. «Этот капитан просто молодец», — подумала она. «Из тех, кто делает свою работу не за страх, а за совесть, потому что никакой закон не может потребовать от человека такого риска. Или может, когда у мужчин все переходит на личности, ведь этим проклятым петухам только дай повод устроить поединок». Борт таможенного катера вздымался теперь совсем близко, такой темный, такой громадный, что возбуждение от гонки стало уступать место страху. Еще никогда они не мчались так вплотную к берегу, по воде такой мелкой, что временами луч прожектора высвечивал неровности дна, камни и водоросли. «Тут глубины только-только покрыть винт», — подумала она. «Мы же просто пашем песок». и вдруг почувствовала, что вот сейчас, в эту минуту, мокрая с головы до ног, ослепшая от беспощадного света, трясясь в скачущем по воде фантоме, она до нелепого уязвима. Да, черт побери, с законом и правда шутки плохи. «Они все сделают, чтобы загнать нас», — подумала она. «Кто первый сдастся, тот и пропал, тут уж нашла коса на камень. Они меряются силами, кто кого, и я тут же за компанию. Глупее не придумаешь». Особенно если придется погибнуть. На камень. Именно в этот момент она вспомнила о камне Леона, невысокой скале, торчавшей из воды в нескольких метрах от берега, на полпути между Ладукеса и Сотогранде. Ее прозвали так потому, что некогда один таможенник по имени Леон, гонясь за контрабандистами на своем мавре, наскочил на нее, пропорол днище, и ему пришлось выброситься на песок. И этот камень, вспомнила Тереса, должен находиться как раз где-то прямо по курсу. От этой мысли ее охватила паника. Забыв о том, что преследователи уже совсем рядом, она взглянула направо, чтобы сориентироваться. Береговые огни по-прежнему уносились за корму. «Черт побери, до камня совсем немного». «Камень!» — крикнула она в ухо Сантьяго, наклонившись через его плечо. «Мы идем прямо на камень». Он кивнул, не сводя глаз с носа катера и несущейся навстречу воды. Он лишь изредка позволял себе глянуть на мавра и на берег, чтобы прикинуть расстояние и глубину. В этот момент HJ чуть отвернул, вертолет еще снизился, и, взглянув вверх из-под руки, Тереса различила темный силуэт мужчины в белом шлеме, спускавшегося на полос, который пилот птицы старался подвести как можно ближе к мотору фантома. Она как зачарованная смотрела на это необыкновенное зрелище, человека, висящего между небом и водой. Одной рукой он держался за дверцу вертолета, а в другой у него был предмет, в котором она не сразу узнала пистолет. «Не будет же он стрелять в нас?» — растерянно промелькнул у нее в голове. «Не могут они сделать такое, в конце концов, это ведь Европа, черт побери, они ведь не имеют права расправляться с нами вот так». Катер сильно подпрыгнул, и она упала на спину, а кое-как поднявшись, уже готова была крикнуть Сантьяго: «Они же убьют нас, идиот! Стоп, сбрасывай газ! Остановись, пока нас не перестреляли!» Но тут увидела, как человек в белом шлеме подносит пистолет к кожуху головастика и стреляет в него, раз за разом опустошая магазин. Оранжевые вспышки в свете прожектора среди тысяч частиц распыленной воды, грохот выстрелов, бум-бум-бум, почти заглушенный ревом мотора, и лопасти вертолета, и шум моря, и удары корпуса фантома о мелкую прибрежную воду. И вдруг человек в белом шлеме снова скрылся в кабине, а вертолет чуть поднялся, не переставая держать катер в плену прожектора, и мавр опять оказался угрожающе близко. Тереса ошеломленно смотрела на черные отверстия в кожухе мотора, а головастик продолжал работать, как ни в чем не бывало, даже дыма не было. И Сантьяго, отважный и невозмутимый, держал прежний курс, даже ни разу не оглянувшись посмотреть, что происходит, и не спросив Тересу, не пострадала ли она, весь в этой гонке, которую он, казалось, готов был продолжать до самого конца мира или своей жизни. Или их жизней. Камень, снова вспомнила она. Камень Леона, до него, наверное, уже рукой подать, каких-нибудь несколько метров. Она привстала за спиной у Сантьяго, чтобы всмотреться вперед, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь завесу брызг, пронизанную белым светом прожектора, и различить скалу в темноте извивающегося перед ними берега. «Надеюсь, он заметит ее вовремя», — подумала она. «Надеюсь, у него хватит времени свернуть и обойти ее, а мавр позволит нам это сделать». Она думала обо всем этом, когда увидела прямо перед носом фантома камень, черный и грозный, и даже не глядя влево, поняла, что таможенный катер отклоняется от курса, чтобы обойти его, а Сантьяго, по лицу струится вода, глаза сощурены от ослепительного света, ни на миг не выпускающего их из своего плена, тронул рычаг триммера, резко вывернул штурвал, уклоняясь от опасности, взметнувшаяся вода окутала их светящимся белым облаком и тут же лег на прежний курс. 50 узлов, полоса прибоя, минимальная глубина. В эту секунду Тереса обернулась и увидела, что камень на самом деле не камень, а лодка, стоящая на якоре, и проклятый камень Леона еще поджидает их впереди. Она открыла было рот, чтобы крикнуть Сантьяго: «То был не камень, осторожно, он впереди!» Но тут увидела, что вертолет вдруг погасил прожектор и резко взмыл, а Мавр отстал, также резко свернув с курса в море. А еще она увидела, как бы со стороны, саму себя, очень тихую и очень одинокую в этом катере, словно все вот-вот покинут ее здесь, в сырости и темноте. Ее охватил безумный страх, уже знакомый, потому что она узнала ситуацию, и мир разлетелся на куски.